говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева. И мы продолжаем обсуждать сезон разговоров, который происходит каждый раз в декабре. Сначала Владимир Путин обращается к Федеральному собранию. Это мы уже обсудили, галочку поставили. Потом Дмитрий Медведев разговаривает с журналистами. Это мы обсуждаем сегодня. И через неделю снова перехватит эстафетную палочку, заберет Владимир Путин и поговорит уже с большим количеством журналистов, чем с тем, с которым сегодня поговорил Дмитрий Медведев. Итак, у нас в гостях Семен Новопроцкий. Семен, здравствуйте.
Добрый вечер.
Семен обозреватель, колумнист газеты «РУ» и заместитель главного редактора интернет-портала «Банки.ру». И мы обсудим сегодня некоторые вещи, о которых говорил Дмитрий Медведев, и обсудим совпадение, которое случилось в один день. Две пресс-конференции, одна, про которую вы все будете знать, уважаемые слушатели и зрители, а вторая, про которую вы ничего не будете знать из эфира федеральных каналов. Это... Ну, не будем долго томить, рассказывайте, да, что за вторая.
Почти в одно и то же время давал пресс-конференцию Михаил Ходорковский. Вот. И общего в этих двух пресс-конференциях во многом то, что их давали два человека, с которыми молва тех людей, которые, ну, каким-то образом надеются на перемены, связывают эти перемены. То есть одни полагают, что вот может опять Дмитрий Анатольевич Медведев стать автором новой модернизации. А другие полагают, что вот вдруг что-то такое, какое-то чудо явит миру Ходорковский, что он каким-то образом сможет обеспечить транзит власти в России или сделать Россию опять страной более-менее похожей на правовое государство.
Ну да, но и Медведев в эту концепцию уже не вписывается, конечно.
Нет.
Тут что-то одно. И поэтому вопрос-то мы сегодня задавали такой нашим прохожим на улицах Москвы. И вас спрашиваем, уважаемые слушатели, станет ли Дмитрий Медведев следующим президентом Российской Федерации? Он такой, казалось бы, смешной вопрос, но тем не менее мы его задаем. И очень интересно послушать обоснование ваших мнений, станет или не станет, и почему. 8 800 222-12, телефон прямого эфира, по которому мы ждем ваших ответов на этот вопрос. Звоните нам, пожалуйста, в прямой эфир. Где-то примерно в половину восьмого с нами свяжется, мы выйдем на связь с Михаилом Фишманом, который сегодня задавал вопросы, очень приличные вопросы Дмитрию Медведеву, одни из самых лучших вопросов. Кто бы мог сомневаться в том, что это будет Михаил Фишман, который задаст лучшие вопросы. И мы с ним тоже поговорим. Итак, вот все-таки, Семен, давайте, раз мы начали показ параллель, мы завершим про эту параллель. В общем, какое впечатление общее на вас произвели эти две пресс-конференции, если в общем сказать?
Ну, на самом деле, Михаил Ходорковский, конечно, прежде всего вынужден, у него инфоповод есть к этой конференции, да, это новые обвинения по третьему кругу, ему предъявляемые в убийстве мэра Нефтеюганска, в расследованном даже по российской версии преступления, который в третий раз, значит, действительно, в третий заход пытаются, значит, его обвинить. И понятно, что Михаил Ходорковский человек, который, на мой взгляд, все равно искренне болеет за Россию и остается в душе все-таки не политэмигрантом, а россиянином. Вот. И это пресс-конференция человека, который, тем не менее, на мой взгляд, не очень представляет себе, что можно сделать и как. А пресс-конференция Анатолия Медведева – это пресс-конференция человека, который, на мой взгляд, болеет за Россию гораздо меньше. Вот. При этом он весел, и, на мой взгляд, это пресс-конференция человека, который, судя по его ответам, чувствует, что не несет никакой ситуации за происходящее, ответственности за происходящее. То есть это вот пресс-конференция человека, который внутренне не чувствует себя, во-первых, ни в чем виноват. Но это вообще общее свойство российской власти. Российская власть мало того, что считает себя безгрешной, она считает, что она по определению всегда права. А Дмитрий Анатольевич еще и как бы, вот, я бы сказал, та бодрость, с которой он описывал, на мой взгляд, совершенно фантасмагорическую и мало соответствует действительности картину, прежде всего, экономическую картину жизни страны, это очень было похоже на человека, который, еще ко всему прочему, чувствует себя внутренне непричастным к этой картине.
Угу. И главное, что если посмотреть на тексты того и другого выступления, ну, это как разные, это совершенно две разные страны,
это
реальности.
Это описание двух разных стран, которые при этом не являются все равно, мне кажется, реальной Россией. То есть это мало того, что две разные по отношению друг к другу страны, это еще страны, являющиеся чем-то инородным, и странным и, наверное, несуществующим по отношению к тому, что происходит, на мой взгляд, с самой Россией.
То есть даже у Ходорковского.
Даже у Ходорковского,
так.
Она во многом, конечно, идеалистическая картина, а у Медведева она тоже идеалистическая, но она, скажем так, вообще вне времени и пространства, а у Ходорковского она скорее о какой-то России мечты, он говорит, на самом деле, своей, может быть, мечты или мечты части людей, которые надеются на возможность трансформации в обозримом будущем.
Ну да, если очень в общем, то один говорит, опять же, если вот мы сейчас пока очень в общем, но один, а именно Дмитрий Анатольевич, говорит о том, что все будет хорошо, менять-то особенно ничего не надо, потому что и так все идет Все будет хорошо.
Все уже хорошо.
Все уже хорошо. Мы все поправили. Все, что, все, чего мы боялись, пройдено. И дальше будет только лучше. А Михаил Ходорковский говорит, что ничего, поправить ничего уже нельзя, но может быть только революция. Каким-то невероятным мирным демократическим путем революция. Вот это вот та самая иллюзия, я думаю, о которой вы и говорите, что какая-то что за революция. Но на какой основе революция? А революция на основе честных выборов. Что-то в этом роде.
Да. При этом, на самом деле, самое поразительное, вот, ну, как бы, разговор о революции, может, отдельный разговор, потому что как раз революция Ходорковский называет не просто мирную революцию, а возвращение России, значит, ну, и переход
возвращение
России,
считай, в правовое поле. Да. Да. Но, по революционным способам. Да, ну, каков этот...
Или мирным, ну, вообще, мирное возвращение в правовое поле, все-таки эволюция,
мирным революционным
революция.
Путем.
Да, да, довольно, ну, сложно понять, как это будет. А что касается Медведева, это вообще потрясающее свойство российского правительства. Оно, мне кажется, до такой степени, ну, это, собственно, вообще то, что вообще Россия транслирует миру, это, конечно, смесь лжи и фантазии, к сожалению. Но они сами, как сказать, у них одна часть лжи не очень сочетается с другой частью лжи. Когда они говорят, например, да, Медведев говорит, антикризисный план сработал. С другой стороны, просто все члены правительства публично повторяют как мантру. В России нет кризиса, в России есть новая реальность. Какой, спрашивается, антикризисный план, он может сработать, если нет кризиса? То есть о чем вообще говорить, какой может быть антикризисный план, если вы не признаете факт кризиса? Зачем тогда он вообще был нужен, да, и зачем вообще пытаться выйти из кризиса? Кстати говоря, вот эта замечательная формула «новая реальность», которую они сейчас употребляют, она таким образом замечательно снимает ответственность, да, с любого руководства страны и с любых его действий, потому что если из кризиса еще теоретически можно выйти, то вообще выход из реальности – это какая-то медицинская уже проблема. Если человек выходит из реальности, то это, видимо, что-то такое, что надо рассматривать в медицинских категориях, а не в политических.
Там есть же еще один поворот вот этой же самой цепочки, когда он говорит, что... Когда ему говорят, что все плохо, все стало, ну, очень плохо из-за этих санкций, из-за того, что мы в изоляции. И вот тут он начинает сваливать, наоборот, на кризис. И вот тут кризис ему уже в помощь. Да. Он говорит, что, ну, вы знаете, что в 2008 году тоже было плохо, был кризис, мы примерно сейчас в такой же ситуации, поэтому санкции и вся эта наша политика не играют той существенной роли, которую вы ей приписываете. Здесь кризис пригодился.
Конечно, при том, что, конечно, вообще попытки что-либо сравнить с 2008 годом, это просто абсолютное как раз действительно представление о том, что, ну, абсолютный отказ от того, чтобы признавать реальность, потому что тогда был действительно глобальный мировой кризис, мировая экономика падала, и Россия не вступала сама в тот кризис и не выходила из того кризиса. Это все было сделано в значительной степени за нас. Мы делали те же меры, что и все ведущие государства мира. Мы тогда были все равно частью мира, все равно, хотя уже тогда, в общем, начиналась наша попытка выпадения из мира и ведения какой-то своей, значит, геополитической большой игры. Вот. Сейчас нет никакого глобального мирового кризиса. Сейчас мировая экономика растет, причем растет она достаточно существенно, не самыми рекордными темпами за последние 65 лет, но одними из самых быстрых за последние 10 лет. И понятно совершенно, что все проблемы России экономические, которые существуют, это внутрироссийские проблемы, и более того, это проблемы, связанные напрямую с тем политическим курсом, который проводит Россия.
Давайте мы все-таки перед тем, как уже посущественнее говорить, поконкретнее о том, что, о том неконкретном, конкретно говорить о том неконкретном, что говорил Дмитрий Анатольевич, я хочу, чтобы там нам прокомментировали одну внутреннюю историю, которая случилась, которую только что зрители увидели на экранах. Дело в том, что, может быть, не очень удачно включили камеры прямой трансляции на канале ВГТРК и продемонстрировали нам в вестях в 11.55 вход Дмитрия Медведева вот на территорию компании. И оказалось, что входит он чуть ли не под руку с Константином Эрнстом почему-то, который не имеет никакого отношения к этой трансляции. Эта трансляция была на всех федеральных, на всех каналах, принадлежащих ВГТРК. И потом вот в таком поклоне встречает его Олег Добродеев, и назвать лицо счастливым при этом Дмитрия Анатольевича мы никак не можем. А потом он всех их отставляет в сторонку и совершенно один поднимается, вот просто один поднимается по лестнице, взбегает по лестнице, где его встречают камеры, фотографируют, и он приходит к этим журналистам, которые его ждут. И вот я хочу, чтобы вы, может быть, прокомментировали нам состав этих журналистов. Теперь это, как и была Ирада Зейналова, как и был прошлый Сергей Брилев, но теперь смещен из этого пула канал РЕН-ТВ, заменен каналом РБК с Елизаветой Осетинской, и вместо Михаила Зыгоря, представлявшего прежде канал «Дождь», теперь этот канал представляет Михаил Фишман, и также канал НТВ, мне кажется, сидел Митков тогда.
Кирилл Поздняков.
Кирилл Поздняков. А ведь была Миткова, да?
Я не помню, кто был в прошлый раз, но его не было. То есть, как бы, да. То есть, три главных пропагандистских канала и двое людей, которые призваны показать, что, во-первых, есть вторая точка зрения, как бы, да, и то, что Дмитрий Анатольевич Медведев, это, в общем, некоторая надежда того, кого в России, почему-то принято называть либералом, но кого в России называть либералом, это отдельная вещь, да, и почему-то их ругают, как вообще теми же словами, что и террористы, хотя либералы вообще пальцем никого не тронули в России и никогда, к сожалению, ее не правили. Вот. Но состав такой, да, вот, так сказать, пять человек, которые изображают действительно относительный плюрализм. Три на одной стороне, два на другой стороне.
Нет, причем смотрите, что, ведь он же от второго, это же интересно, что это не просто вот три представителя канала, ну, на НТВ там, допустим, кого не позови, все будет примерно, это одна, все-таки, да, одна команда все еще. А вот, например, от ВГТРК он же не зовет какого-то одиозных персонажей, он зовет Тихого Сергея Брилева, который представляет, ну, прилично, я не знаю, как назвать, но что-то такое более спокойное по части пропаганды и, может быть, даже ее какой-то...
Ну, вот я не знаю, как это устроено, честно говоря, я очень этим интересовался. Зовет ли он или ему дают собеседники. Да. То есть я не знаю, как это сделано. На мой взгляд, это не принципиально, просто принципиально важно то, что, ну, Сергей Брилев просто один из тех немногих людей на канале России, который, мне кажется, более-менее представляет реальность, и эту реальность, по крайней мере... Ну, может озвучивать. Кроме того, он, в отличие от людей, которые занимаются уж совсем сочинением пропагандистских сказок, человек, который сохранил искреннюю интонацию в беседе. Да? То есть он просто с точки зрения того, как он задает вопросы и ведет беседу с человеком, он выглядит куда более выигрышным, чем люди, которые там изготовляют пропагандистские сказки.
Да, вы знаете, но ведь, мне кажется, это не случайно. Когда канал РЕН-ТВ, который стал абсолютно, он стал таким мерзким, что уже не сравнится с ним, я не знаю, все, кто смотрит, кто пытается однажды включить канал РЕН-ТВ, говорят, что это невозможно по части мерзости пропаганды, которую он дает, он уже ни с кем не сравним. Мне кажется, что не случайно исключен он из этого пола, более-менее попытки вот создать приличную обстановку вокруг Дмитрия Анатольевича. Он исключен. Что же касается Брилева, то я хочу, чтобы вы прокомментировали такой интересный момент. Сказал Брилев следующее, это я... скопировала уже из расшифровки этой беседы с сайта Дмитрия Анатольевича. Он говорит: «Вы ставите меня в странную ситуацию», — говорит Сергей Брилев. «Я ни разу в выборах не участвовал и не собираюсь, а вы меня заставляете дать политический ответ».
Ну, он, видимо, не имел в виду, что не участвовал в выборах как политик. Вот. Не значит, что он сам не голосовал как гражданин.
Я вот... Да, это вы так не поняли, потому что я так
удивилась. Я думаю, что он сказал, что он просто не участвовал в выборах как политик, что я был не политик, а должен дать политический ответ.
Смысле?
Да, я думаю, что в этом смысле,
да,
конечно.
Я решила, что он не ходит на выборы.
Нет, не как избиратель, я думаю, как избиратель. Хотя я, например, совершенно не удивлюсь, что... Вот, я допускаю, например, что Сергей Брилев, я его знаю не очень хорошо, но немножко знаю, что он теоретически может проголосовать против российских властей в некоторой ситуации.
Но мы с вами соглашаемся на том, что вокруг Дмитрия Анатольевича все-таки пытаются сохранять какую-то атмосферу, такую похожую на либеральное окружение. Атмосферу окружения.
Это с одной стороны, и очень может быть, что, собственно, самого Дмитрия Анатольевича пытаются сохранять вместе с этими людьми, как некоторую попытку показать, что в России еще не все зацементировано. Угу. Вот. Другое дело, что уже вопрос людей, которые все это слушают, воспринимают ли все это всерьез или не воспринимают. То есть я это, собственно, не воспринимал всерьез, когда Медведев был президентом, то есть мне в этом смысле не было мучительно тяжело. Я и тогда был уверен, что он не сможет ничего сделать с точки зрения изменения курса страны, и, в общем, и сейчас в этом уверен. Вот, поэтому для меня это не является какой-то моральной тяжестью, и в данном случае, ну, как бы, я на это не покупаюсь. Но, может быть, они еще надеются, что кто-то на это купится, что вот все-таки у нас, условно говоря, лица власти могут различаться. Да.
Мы послушаем, как отвечает на вопрос, будет ли Медведев следующим президентом, Анатолий из Орла. Анатолий, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здрасте.
Медведев, возможно, будет.
Вот.
Почему? Потому что у нас нет демократии 100%. Демократия 50%, народ спит, и я не знаю, что у нас еще будет у нас в стране. И вот они меняются, Медведев, Путин, Медведев, Путин. И что это? Неужели у нас нет более лучших? Это тоже Ходорковский, если честные выборы... Народ проголосовал, допустим, покажет себя, Немцова убили, который был выдающийся политический деятель. А мы сидим и молчим у трубочку, народ. И я не знаю, когда это все кончится. Вот, кстати, извините, пожалуйста, это не по теме. Угу. Не по теме. Вот сегодня я пошел покупать лекарства, так называемая, Альфа-Прост называется. Так у нас стоит 900 тысяч. Ну,
как, подожди, ну как 900, можно? Как 900? 900 в смысле? 900 это рублей, 100, почти 100, тысяча. Так.
Извините, 900 рублей.
А раньше? 500. А сколько стоил раньше?
Ну, раньше, конечно, подешевле там было.
Да.
Рублей на 300. Вот.
Прилично.
Но бабушка рядом набирает на 4 тысячи. Ну, как, о чем можно говорить у нас в стране?
На 4 пенсии.
Я не знаю. Теперь, я вашей администрации хотя говорил, но, может быть, вы там пробьете как-то. Вот ваша радиостанция, я ее слушаю 35 лет.
Так.
Вы ушли в этот.
Куда?
В интернет. Да, нужно завоевать интернет. Ну, а вы бросили радиослушателей, 50% бросили.
Да, вот. Анатолий, вы знаете, спасибо. Я вам очень признательна за этот звонок. Я переживаю за всех, кого мы бросили, вот кто нас не может слышать на средних волнах. К сожалению, эта проблема не наша, это проблема законодательства. Вы, наверное, вам объяснило то руководство, к которому вы обращались, что был принят закон, согласно которому не могут компании, у которых больше, чем 51% иностранного хозяйствования, вещать на территории Российской Федерации в таком свободном диапазоне, и к нам это тоже относилось в свое время, поэтому вещать перестали. Владимир из Саратовской области, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я вот хотел как раз сказать немножко альтернативную точку зрения. Я думаю, что вряд ли Дмитрий Медведев будет второй раз президентом. Потому что мне кажется, что вот то, что называют рокировкой, вряд ли будет делать во второй раз. Можно по-разному относиться к Путину, но мне кажется, он к нашим властям, мне кажется, они редко повторяют один и тот же прием дважды. Поэтому я думаю, если когда идет до выборов, все-таки Медведев останется премьером, или будет какая-то другая функция, а второй раз на президента он будет выдвигаться вряд ли. Вот такое мое мнение.
А кто будет тогда выдвигаться, если не Медведев и не Путин? То кто?
Я не знаю. Видимо, это будет какая-то кандидатура, которая определится позже. Угу. То есть сейчас Понятно. Пока прогнозировать сложно.
Понятно. Спасибо вам большое. Еще третий звонок послушаем из Архангельска, и тогда уже Семен все три прокомментирует сразу. Роман Геннадьевич из Архангельска, здравствуйте. Говорите, пожалуйста, будет ли Медведев?
Добрый вечер, Ирина. Я хотел вот такой вопрос вам задать и вашим гостям. Я думаю, интересно будет всем. Я сильный человек. И я знаю пример для себя, как оно дальше происходит.
Да.
Ну, следующим президентом будет в любом случае или Медведев, или Прохоров. За Прохором понятно стоят эти ГБшники. ГБшники.
За Прохором? ГБшники?
Да. Ну, его поставят, это Прохорова. Чего он ручной?
Мне очень интересно.
А за Медведева он сам по себе будет. Вот вы как? За кого?
Спасибо большое, Роман Геннадьевич. То есть, если, значит, вот был принцип лысый-волосатый, потом был принцип Путин-Медведев, теперь будет принцип маленький-большой, видимо, если говорить о Прохорове. Ну, что вы скажете, Семен, что все-таки думают люди, что может быть Медведев?
Ну, во-первых, конечно, думают, что может быть, потому что уже один раз был. Вопрос в том, повторять, но все-таки у нас, да, совершенно с одной стороны, уникальная ситуация, что пришел к власти президент после того, как ушел. У нас вообще в России до Путина правители никогда не возвращались после того, как формально покидали пост первого лица в стране. Вот, на сервис такое случилось, да, пару лет назад. В России по-прежнему все это непредсказуемо, но мне кажется, что как раз, да, может быть, единственное, что есть... Как сказать, единственное, что дает нам какую-то надежду, это то, что действительно, вот при том, что кажется, что все абсолютно предсказуемо, нет, Россия находится в зоне, на мой взгляд, самой большой политической непредсказуемости, может быть, за последние 15 лет, уж точно, да, то есть на самом деле совершенно неясно, как будет решаться вопрос о транзите власти, и если можно еще спорить по поводу того, там, отличается ли Путин третьего срока от Путина первого срока, то совершенно точно можно говорить, что проводить ту политику, которую, скажем, что политика, скажем, последних 3 лет точно отличается от политики, которая проводилась там 5 лет назад, все-таки Россия там территории не присоединяла, да, в Сирии базу сворачивала, а не туда направляла свои военно-воздушные, военно-космические силы, да, и не пыталась быть одним из командиров мира. Вот. И главное, что фундаментальная вещь, в России по крайней мере, 12 лет жила в ситуации, когда у нее количество денег прибавлялось, теперь она живет, когда у нее количество денег, все обозримое будущее будет убавляться. Это принципиально новая для этой власти вещь, они не смогут решать проблемы так, как решали раньше, то есть заливать все, что можно, деньгами и не думать о завтрашнем дне. Вот это кончается совершенно точно.
Да, вот я хочу как раз, чтобы вы прокомментировали три тезиса. Я для себя выписала то, что меня зацепило в словах Дмитрия Анатольевича. Во-первых, из него вытащили журналисты цифру, в которой обойдется Россия и Крым, а это 700 миллиардов нужно вложить. Это рублей, я думаю, что все-таки рублей, это 10 миллиардов долларов, насколько я понимаю. Вот эту вот цифру он назвал раз. Достаточно спокойно он ее озвучил, но вот да, да, такая цифра, мы ее вложим. Второе, он сказал, что в ответ на вопрос, который задавал ему Михаил Фишман, что в ущерб статьям на здравоохранение и на образование поднимаются расходы на военный бюджет, и это уменьшается, это увеличивается, он сказал, что нет, да, расходы на военный бюджет действительно увеличиваются, любая страна, даже самая маленькая, должна их увеличивать, но цифра расходов на образование и на медицину, на социальные нужды не уменьшилась. Я бы хотела просто понять, какой курс он имеет в виду, в смысле не уменьшилась.
Ну, во-первых, цифры расходов на образование и здравоохранение в России начали реально уменьшаться еще до 2014 года и продолжают уменьшаться. Во-вторых...
То есть он просто врет, что ли, совсем вот так?
Ну, я не знаю, на самом деле, чем это говорит. Вот. Потом есть замечательный, да, 700 миллиардов рублей. Во-первых, неизвестно, сколько это будет в реальности, да, то есть это может быть и больше, и меньше. Но еще две других замечательных цифры. У нас по официальным оценкам правительства, да, никакие не независимые экономисты, подстрекатели, а правительство. Да, министр финансов Силуанов открыто говорит, что Внешэкономбанк нужно докапитализировать на 1,7% ВВП, но чтобы было проще, это 1 триллион рублей. То есть это больше, чем Крым. И у нас примерно 1 триллион рублей, это совокупное превышение всех долгов региональных, всех совокупных бюджетов регионов. То есть, получается, все бюджеты регионов совокупно имеют доходов на триллион рублей меньше, чем их долговые обязательства уже текущие. При этом 55 российских регионов, это оценка Счетной палаты, имеют долговые обязательства, значит, которые превышают 50% их текущих бюджетов. То есть, на самом деле, в России кончаются деньги не в метафорическом смысле этого слова. И понятно, что нынешняя российская власть, она, да, с одной стороны, у них новая реальность, значит, мы ни за что не отвечаем, и при этом мы идем единственным правильным путем, безопасность превыше всего, но при этом, как они вообще будут, я не говорю, что как у нас эффективно расходуются государственные средства, что действительно они все попадают куда нужно, что вот тот же самый ВЭП нужно докапитализировать, да, мы провели хорошую Олимпиаду, но одна из главных причин, по которой теперь нужно триллион рублей закачивать в Внешэкономбанк, это то, что ему не отдали олимпийские кредиты все, кто их брал. Вот, то есть, на самом деле, даже если представить себе, что мы вдруг эффективно расходуем госсредства, не факт, что просто все это будет сделано. В России, на самом деле, разрыв, то, что называется разрыв между словом и делом, у государственной власти, мне кажется, достиг просто уже критической точки. То есть просто власть говорит одно, делает другое, а происходит в стране третье.
Послушаем мы сейчас, как вопрос на вопрос, будет ли Дмитрий Анатольевич следующим президентом России, отвечали прохожие на улицах Москвы.
Будет ли Медведев следующим президентом России?
Думаю, не будет. Потому что он никто. По сравнению с Путиным, он даже в детский сад не ходит.
Я уверена, что у нас теперь один президент навсегда. До этого менялись, а сейчас народ считает, что менять не надо.
Не будет. Ну, побыл президентом, хватит. Он на должность премьера, по-моему, его место там. Это ротация ни к чему уже. Слишком уж как получается, как шахматы. Прокировка.
Ну, вот такая есть возможность, но, честно говоря, не знаю. Думаю, что такая вероятность есть.
Нет, потому что я думаю, что Владимир Владимирович все-таки будет следующим президентом.
Я думаю, что нет. Потому что Путин уже, кажется, хорошо себя зарекомендовал, и нет необходимости что-то менять.
Нет. А почему нет? Потому что Путин не постарел еще. Ну, можно сказать, Медведев, ой, точнее, Путин, это и есть Медведев. В одном лице, на нижнем месте.
Даже, мне кажется, вряд ли.
А почему вряд ли?
Мне кажется, Владимир Владимирович Путин будет.
А кто такой Медведев? Я только Путина знаю.
Мне кажется, нет. Не заслужил доверия в обществе.
Трудно сказать. Это народ решит.
Надеюсь, что нет. Он не в моем вкусе. Как бы политика у них одна и та же. А Путин, как бы, все-таки, мне кажется, чуть-чуть поумнее Медведева. Ну, не дотягивает он до президента.
Я думаю, что следующим будет президент Путин. Менялись, но сейчас срок еще возможен у Путина. Поэтому, естественно, и будет. И дай бог, чтобы это случилось.
Возможно, я не исключаю. Я буду голосовать за президента от КПРФ, кто бы там ни выступал. Но я не против, если Медведев будет.
Кем президентов? С ума сошли? Его вообще надо убирать, чертовой матери.
Ну вот, это были мнения прохожих на улицах Москвы. Мы послушаем. Давайте послушаем Владимира из Ростовской области. Владимир, скажите, пожалуйста, вы-то вот присоединяетесь к большинству прохожих, которые считают, что нет. Он...
Добрый вечер.
Здрасте.
Вы знаете, прежде чем ответить на вас, на ваш вопрос, я прошу ровно одну минуту, не более. Значит, я хочу сказать о той порочной преступной системе, которая предполагает, вот будет или тот, или этот. Mm-hmm. И другие персонажи даже близко на пушечный выстрел не подпускаются к Кремлевскому забору. Ну и потом, что еще хочу сказать? Персонально о Медведеве. Ну, жалкий человек с кремлевской кличкой Ботаник. Легкость в мыслях необыкновенная. Это Хлестаков в чистом виде, незабвенного Гоголя Николая Васильевича, ревизор произведения. Понимаете, ну нельзя допускать. Вот это даже не детский сад. Это инфантильность. Ну и потом он зарекомендовал себя верным престолоблюстителем, не более того.
Ну, это да, спасибо, Владимир, но это вот немало, видимо, это немало для сегодняшних вот этих вот отношений. Верным зарекомендовать себя, это как вот акции поддержать вот по доверенности и вернуть. Это серьезная штука. У нас, интересно, на связи есть Михаил Фишман?
Добрый вечер, да.
Ой, Михаил, какое счастье, здравствуйте. Мы видели вас сегодня по телевизору.
Да, очень рад.
Михаил, вы очень хорошо выглядите там, в телевизоре. Я вот вам, Семен Новопрудский, машет рукой.
Я уже видел.
Наших слушателей предупреждаю, что у Михаила сейчас новая ответственная работа. Он работает главным редактором газеты «Moscow Times», создает номер, поэтому он с нами недолго, и мы постараемся задать самые главные вопросы. А их ровно два по числу тех вопросов, которые вы задавали, главных вопросов задавали Дмитрию Медведеву. Во-первых, вы, благодаря вам, Михаил, страна узнала, что есть какая-то проблема с дальнобойщиками, потому что до сих пор, до этого прямого эфира, слово «дальнобойщики» не звучало ни на каких там федеральных каналах, и народ, может быть, даже вас не совсем понял, в чем дело, что там за история. Удовлетворил ли вас
это? Все-таки в федеральном эфире эта тема стала звучать в какой-то момент.
В какой же, интересно, она стала звучать?
Мне сложно сказать, лучше спросить.
Да, хорошо, я спрошу, но я еще пока не зафиксировала.
Я так понимаю, что она появилась все же, да?
Появилась. Значит, поэтому вы и спросили, что она появилась.
Не поэтому. Я просто, скорее, в этом смысле снимаю с себя лавру человека, который...
Да, хорошо.
Который первый об этом заговорил.
Хорошо, я проверю. Нет, я само слово «дальнобой» действительно как-то проскальзывать стало вот в этих ток-шоу. Может быть, вы имеете в виду Бориса Надеждина, который действительно говорил о дальнобойщиках в каком-то там ток-шоу, в каком-то там проскальзывающем таком режиме, но в виде репортажа, в виде объяснений, в виде истории, вот они приехали поэтому, по такой-то причине, я что-то не помню. Проверим. Короче говоря, удовлетворил ли вас ответ?
Про дальнобойщиков?
Да.
Пожалуй, что да. В целом, то есть это ответ, это полноценный ответ. Эта мера нужна, и, вы слышали, наверное, в ней... к этому прибегают в мире этим.
Да. Он сказал. Ну да, хорошо. Нет, он сказал, что.
Да, то есть это некоторая позиция, которая там надо разбираться, сколько там зарегистрировано реально в системе, каковы объемы протеста, угу, про который Дмитрий Медведев говорил, но в целом это ответ вполне.
Ответ состоял в том, что, вот вы ему говорите, люди бунтуют, бастуют и устраивают акцию против такой-то системы. А он вам говорит, что эта система разумная, что то, что некоторое количество бунтует, не означает, что она неразумная. И давайте лучше смотреть на цифру зарегистрировавшихся в системе, а она велика. То есть вы этот ответ принимаете?
Да.
Хорошо. Второй вопрос вы задавали по поводу коррупции, а именно истории с генеральным прокурором Чайка. И в ходе ответа прозвучало такое, что давайте все-таки вот так вот, как сказать, не пороть горячку, что дети с родителями, дети не отвечают за отцов, они иногда живут отдельно.
Это Дмитрий Медведев не говорил, я такого не помню.
Вы знаете, он такое говорил. Он говорил это очень четко и ясно. У меня лежит его распечатка. Он говорил, что давайте не будем устраивать пороть горячку с декларациями детей, взрослых, совершеннолетних детей, потому что они могут быть в ссоре, говорил Дмитрий Медведев. Они могут не общаться. Просто вы волновались, Михаил, я понимаю. Но я-то это не волновалась, когда читала эту расшифровку с сайта Дмитрия Анатольевича.
Да, вы знаете, у нас действительно какой-то с вами, да, потому что интересно. Я помню совершенно другой его ответ на мой вопрос и немножко про другое, там не было ни слова про детей, может быть, кто-то хорошо. Из нас что-то путает.
Да, вероятно. Хорошо, нет, смотрите, я-то не путаю, может быть, другое дело, что про детей...
Ну, значит, путаю я.
Нет, Миш, смотрите, про детей он мог отвечать не вам, а другому журналисту. А вот вам он отвечал про историю с чайкой. Хорошо, тогда прокомментируйте то, что он вам отвечал. Вот
я понял, да. Это вы имеете в виду ответ на его ответ на вопрос Лизы Сетинской.
Конечно,
да.
Конечно.
Все встало на свои места. Просто я его спрашивал конкретно. Да. Все встало на свои места.
Да.
Я его спрашивал все-таки про само... там речь шла о декларировании доходов.
Но там все вместе.
Вопрос был об этом, и ответ был об этом. Потом спрашивал про собственно, саму суть дела, которое описано в расследовании ФБР.
Да. Так, и вот вы сказали, что вы ему говорите, что вот чайка, вот история с чайкой. Дождемся ли мы результатов когда-нибудь вот этого расследования, которое, по идее, должно случиться по итогам громкой общественной истории, резонансной. И вот он говорит вам.
Да, он мне говорит, я бы сказал так, он говорит двояко. С одной стороны, он говорит, что там реагировать не на что, потому что нету, собственно, никакой юридической процедуры, в которой бы государство так или иначе участвовало бы, и которую он бы мог комментировать. Ну, а само расследование, как он говорит, это заказ, да? И непонятно, почему на него надо обращать внимание. Это никакой... У него нету... В этом не участвует правоохранительная система никаким образом. Он как премьер-министр, ему интересно, когда МВД или там та же самая прокуратура, очевидно, выступает. Тогда он понимает, что дело есть. Пусть следственные органы разбираются, если у них будет что, они скажут. В этом смысле он им доверяет, следственным органам. Я, очевидно, доверяю меньше, чем премьер-министр, и не только я этим. Но это с одной стороны. Но с другой стороны, как мне кажется, он дал понять, что какая-то реакция, что скандал замечен, что власть на него отреагирует, просто не отреагирует, видимо, сейчас и буквально так, как мы бы хотели, чтобы она отреагировала.
Угу. Скажите, пожалуйста, Михаил, будет ли Дмитрий Медведев следующим президентом Российской Федерации? Это тот вопрос, который мы задаем сегодня слушателям. Интересно, что вы думаете по этому поводу?
Я бы не исключал.
Вот. И, наконец, подведите, вот очень коротко, потому что мы с вами договорились, что мы заканчиваем очень скоро. Вот общую дайте, пожалуйста, оценку вашему сегодняшнему общению. Узнали ли вы для себя что-то новое? Успокоило ли вас то, что говорил вам Дмитрий Анатольевич?
Нет, я бы не сказал, что это меня как-то специально успокоило. А мне представляется, что власть в целом и в лице Медведева реагирует не вполне адекватно на тот скандал, который есть вокруг генерального прокурора. Хотя в этом случае, пожалуй, все-таки более четко, чем и более заинтересованно, что ли, в некотором смысле, чем Кремль в лице пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова. С одной стороны. С другой стороны, мне, безусловно, было интересно на это смотреть и в этом участвовать. Я получил возможность задавать какие-то вопросы от телеканала, который мне уже отправил. И сам Медведев мне, безусловно, интересен как политик, как политическая фигура, как премьер-министр. И, конечно, так вблизи видно, что он себя очень уверенно чувствует, видно, что у него все в порядке. Это важно понимать для... чтобы оценивать политическую ситуацию в стране.
То есть, Михаил, никаких комплексов, которыми его наделяют, метаний, страданий, вы этого не чувствуете?
Я вообще ничего такого не заметил.
Вот замечательно. Спасибо вам большое за участие в нашем эфире. Это был Михаил Фиш. Михаил, вы тоже украсили, кстати, этот эфир. Мы должны вам комплименты все-таки еще раз принести, потому что ваши вопросы были замечательными. Спасибо вам.
Спасибо. Рад был участвовать.
Спасибо. И мы переходим к коллегу из Воронежской области. Переходим к звонку. Здравствуйте, Олег, говорите, пожалуйста. Олег.
Алло.
Говорите, здравствуйте.
Меня слышно? Юрий меня зовут, меня Олег, я Юрий.
Юрий, ну вы из какой области тогда уже скажите? Может, у меня...
Воронежская область.
Из Воронежской, ну, Юрий. Ну хорошо, весь это...
Ну ладно, да. На ваш вопрос отвечаю. Да. Вполне возможно Дмитрия Медведева избрать президента. Значит, сценарий такой. Еще 2 года до выборов нынешний президент поглядит, какая ситуация в стране. Если все устаканится более-менее, и с экономикой, там рейтинг будет высокий, он пойдет на следующий срок. А если он увидит, что... Ну что, дело плохо, что называется, дело табак. Он тогда раз из лопатки достанет Дмитрия Анатольевича, скажет, вот вам, пожалуйста, новый президент, и голосуйте за него. А то, что россияне проголосуют, заходит за кого угодно. Ну, в этом не надо сомневаться, потому что, знаете, российский народ, он, обмануть его нетрудно, он сам обманывается раз. Пока председатель избирательной комиссии у нас тот, избрать можно на этот пост хоть кого угодно. Вот там у вас гость в студии, я вот извините, пожалуйста, имя отчество, я не знаю, кто у вас.
Семенова, а я тоже отчество не знаю. Семен Новопрудский. Да, возможно такой сценарий, Семен?
Ну, сложно говорить про сценарий, на самом деле, сейчас, потому что просто прошлая рокировка была в ситуации экономической и политической стабильности и того, когда российская власть, скажем так, считала, что она рождена для того, чтобы наводить порядок. Сейчас изменилось принципиально... как бы сказать, ну, даже не парадигма, а сам смысл существования российской власти. Сейчас российская власть спасает мир. То есть ее Россия, собственно, вообще не интересует, что происходит с Россией. Российская власть сейчас занимается тем, что спасает мир от... вообще спасает человечество. То есть как бы Россия в этом не участвует. В этом смысле, кстати говоря, конечно, на роль спасителя мира Дмитрий Анатольевич не очень претендует. Вот, то есть в этом смысле его, ну, просто чисто человеческие особенности, он, условно говоря, играть Супермена может куда меньше, чем Владимир Владимирович Путин. Вот. Я думаю, что просто... такой транзит власти. Во-первых, конечно, для России способ избежать или минимизировать потрясение, это, конечно, к великому сожалению, передавать власть внутри властной верхушки. Так более-менее. Я тоже уверен, что то, что проголосуют за любого, я абсолютно согласен, за кого скажет власть. Вот. Дмитрий Анатольевич может стать такой фигурой при условии, если будет совсем плохо в экономике, но при этом люди, которые более-менее находятся при власти, посчитают, что именно Медведев сможет гарантировать выход страны из санкций. И, кстати говоря, ему в этом смысле будет легче, потому что он, в отличие от Путина, не озаботен проблемой потери лица. То есть, на самом деле, он долгое время существовал как президент без лица, и в этом смысле проблема потери лица для него не стоит. И в этом смысле он, вот это, может быть, является самым выгодным его свойством для нынешней политической системы в России в качестве того, чтобы стать снова президентом.
А потом ниже нуля ведь не бывает, потому что потеря лица, которая случилась у него в связи с передачей места, которое он грел для Путина, она же не может быть еще вот при заедена.
Это с одной стороны, а с другой стороны, в России вообще проблема репутации не стоит. Мы видим, что в России нет ничего, когда говорят, что вот расследование человек. У нас вообще по всем опросам народ не интересуется по-настоящему ни доходами чиновников, ни коррупцией. То есть коррупция, значит, то, что чиновники...
Такое скучное слово для народа.
Во-первых, скучное. Во-вторых, они полагают, что начальство, оно и существует для того, чтобы воровать. То есть воровство уже стало имманентным свойством начальства, которое изначально народ воспринимает как норму. У нас, к великому сожалению, вот коррупция на самом деле способ управления вот Россией. Она стала нормой.
Два выражения. А как по-другому, и да. Все воруют.
Да,
все
да. Воруют, то есть а в этом смысле по-другому? Это не является никаким шоком, потрясением. Да. Да, безусловно, 3 миллиона человек уже посмотрели фильм, значит,
«Чайку»
в БК «Новой газеты», да. Значит, про «Чайку». Действительно, да, увлекательный фильм. Вот. Но проблема стоит в том, что, как бы сказать, отношение к власти, на мой взгляд, у большинства людей это не меняет. Но у самой власти она может говорить все, что угодно людям на пресс-конференциях, но они видят, когда у них... активы становятся в 3 раза дешевле, когда они перестают жить как единственный европеец в стране, они никогда не были единственным европейцем по мыслям, безусловно, наше правительство, но жило оно, конечно, безусловно, как единственный европеец, или почти единственный европеец в стране. Вот. Они видят, что схлопывается все, ради чего они, собственно говоря, и были этой властью, то есть та жизнь, когда они, собственно говоря, правили Россией, не живя в России и не живя по-российски, вот эта возможность у них схлопывается. И вот если они увидят, что это действительно для них критично, они могут так или иначе задуматься о транзите власти, и в этой связи фигура Медведева может оказаться той фигурой, которая будет востребована как человек, который, например, не тронет. Да, как человек, который не начнет резко пытаться переделить активы от одних к другим. Это очень печально для страны в целом, но я боюсь, что вот невозможно представить себе, что называется, без больших потрясений или без таких вот, или без такого транзита власти переход России в какую-то более-менее цивилизованную демократическую форму mm-hmm. существования. То есть, к великому сожалению, все равно понадобится какой-то переход, и этот переход желательно, действительно, в этом смысле я согласен с Михаилом Борисовичем Ходорковским целиком и полностью, желательно, чтобы он был максимально бескровным. Уж крови в России пролилось столько, что не дай бог еще.
А вы знаете, вот хотя, ну, Михаил Фишман, он хронологически не привязывает ответ Медведева о детишках к своему вопросу о чайке, а я-то это вижу все равно. Все-таки вот, хотя это формально был ответ на вопрос Екатерины Осетинской о декларациях, нужно ли заполнять чиновников декларации на совершеннолетних детей. Но мне кажется, что подспудно он отвечал на вопрос о чайке, что сын за отца, отец за сына не отвечает, поскольку речь в этом фильме идет о детишках, то где-то здесь вот они могут не общаться, у них могут быть сложные отношения. Он же это все говорит, мне кажется, имея в виду в том числе эту историю.
На самом деле ведь проблема, я думаю, что, собственно говоря, вот мне кажется, может быть, самый важный вообще момент этой пресс-конференции, что когда Михаил задавал вопрос уже, собственно, про ФБК, это был единственный момент, когда Медведев из состояния невероятной веселости и легкости перешел в состояние реальной злобы. Да. То есть это был единственный момент в пресс-конференции, когда он реально злился.
Он начал его добивать, дожимать.
Он начал злиться, и начинается потому, что это действительно, люди не могут все равно, даже самые гениальные актеры, скрывать своих эмоций. Вопрос, там в России создана система, в которой ни безопасность, ни сохранность капиталов не гарантирована даже первым лицам государства. Они прекрасно знают, что они создали систему, в которой нет закона, в которой нет гарантии собственности, в которой нет гарантии того, что их бывший соратник с удовольствием не ударит им в спину.
Ну да, то есть она гарантирована при определенных условиях.
И это они прекрасно понимают. Это вообще одна из фундаментальных проблем, которая вообще с одной стороны позволяет проводить любую политику, вообще не сообразуясь ни с интересами народа, ни сейчас даже с интересами лета, ведь у нас очень была популярна точка зрения, что как Россия пойдет против Запада, когда у всех все элиты дети на Западе, и движимость на Западе, счета на Западе, оказалось, что смогла пойти там по другим, может быть, причинам, да, о которых, может быть, отдельно стоит говорить, но страх за собственное будущее у российской элиты уж точно не меньше, чем этот страх у российских обывателей, которые смотрят на курс рубля, цены на нефть, смотрят, как сокращаются их доходы, смотрят, как растет безработица. Этот страх наверху уж точно не меньше, чем внизу.
Послушаем мы Владимира из Саратовской области. Здравствуйте, Владимир, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. При моем положительном отношении к Медведеву, все-таки все дело в системе власти. Какой бы замечательный человек ни оказался бы вот в этой системе власти, если он как-то противоречит этой системе, ну, вернее, он будет вынужден или подчиниться этой системе, или же эта система его как-то, ну, в некотором случае ограничит, его полномочивает. Ну, а более там жесткие случаи я уж не буду перечислять.
Да. Здравствуйте. Гурам из Санкт-Петербурга. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вы знаете, у меня немножко другая точка зрения. Еще Крылов писал, ну как, друзья, вы не садитесь, все музыканты не годитесь. Это по поводу вот этих двух братьев-акробатов, Путина и Медведева. Но дело другое. Дело совсем не с другого конца надо заходить. Дело в том, что в нашей Конституции написана величайшая глупость. Об этом вы не говорите почему-то, никто не говорит. Россия, Российская Федерация, это одно и то же, неправда. Дело в том, что Российская Федерация может, она будет распадаться. И в этой ситуации только армия может прийти к власти и спасти страну. Но армия не будет терпеть ни одного, ни другого. И поэтому обязательно, я боюсь, что будет такое время, когда придет хунта, и хунта возьмет в ваши руки. А потом уже она переродит, как в арабских странах, власть уже гражданскому правителю, который, возможно, будет из военных. Я как военнослужащий бывший, надеюсь на это.
А почему у вас тогда такой прогноз, понятно, что начнет распадаться, что обязательно хунта? Почему вы так считаете? Откуда вот у вас такие прогнозы?
Я все время езжу по всей России. Я бываю, разговариваю с людьми. Я встречаюсь с людьми, понимаете, вот, и знаю их настроение, и что они кушают, и как они лечатся, и кто их лечит, и кто их судит.
И я это них... очень хорошо знаю. И выход из ситуации они видят в том, чтобы распасться?
Нет, вы не поняли.
Не поняла.
Дело в том, что распад не от них зависит. Распад идет из-за внутренних противоречий, слишком несовместимой нации, которая собрана в России. Понимаете, сейчас идет немножко освободительное движение подспудно. А потом Россия будет Россией. Нет, Россия будет великой страной. Но она будет занимать иное положение географическое. Оно будет более едино, более компактно. И тогда у нее будет сила. Сила русского народа. Вот о чем я говорил. До свидания.
Понятно, Гурам, спасибо большое. Ну, что вы скажете, Семен, о таком сценарии, особенно с участием военных?
Ну, еще была важная вещь в прошлом звонке, где было сказано, да, что у нас система такова, что все равно любой, кто придет, будет делать примерно то же самое. Но да, все равно нынешняя политика, я не был ни разу поклонником президентства Дмитрия Анатольевича Медведева, вот, и сразу говорю, что он просто занимается тем, что греет место. Вот, но понятно, что его политика все равно, за исключением войны с Грузией, отличалась от нынешней политики. Но главное, что, собственно, слом системы сейчас и идет. Причем власть ее ломает сверху. И у нее исчезают главные основания, значит, я просто перехожу к ответу на второй вопрос, это финансовые основания, потому что если федеральный центр не сможет содержать регионы, а у нас почти не остается недотационных регионов, у нас страна с точки зрения бюджета скоро вообще перестанет быть федерацией, мы стремительно, в общем, движемся к унитарному, по большому счету, бюджету, потому что без прямой помощи и косвенно федерального бюджета скоро не останется вообще почти регионов, которые смогут сводить хоть как-то с концы с концами. Вот в такой ситуации это даже будет не то, чтобы освободительное движение, а это будет способ выживания для регионов. То есть как раз одна из главных фундаментальных угроз территориальной целостности России, это даже не там угроза терроризма, которая есть, не то, что действительно Россия это страна очень сложно устроенная, сложно сочиненная, нашпигованная различными, да, изначально так, в общем, и строившаяся экстенсивно, да, превращением территорий с разными религиями, значит, с разными культурами, даже с разными политическими культурами, потому что понятно, что, например, на Кавказе всегда высокая явка на выборах, и там 146% за власть, в общем, вполне реально, а в Центральной России, значит, и на Дальнем Востоке в некоторых местах никогда не голосовали за власть так много, их традиционно гораздо меньше ходит на выборы, например. Тоже, даже такая разница. Но главная фундаментальная вещь, которая может быть опасностью для России, это то, что федеральный центр перестанет даже финансово быть способным управлять своими территориями. То есть возможность снижение управляемости, которое и так на самом деле. Вот это кажется, что с одной стороны это все схвачено, да? Никаких особых протестов нет. Рейтинг власти гигантский. При этом степень управления страной ведь не увеличивается, а уменьшается. Страна менее управляема, чем она была 3 или 4 года назад. Жизнь людей менее предсказуема, чем 3-4 года назад. Перспективы страны менее ясны, чем 3-4 года назад.
Ну, давайте послушаем Раису, которая у нас отвечает в наших эфирах за весь Татарстан. У нас такая замечательная слушательница, моя очень любимая. Раис, ну что у вас там говорят? Здрасте. Что там у вас про Дмитрия Медведева? Как, сколько вы ему даете? Даете ли вы ему новое президентство?
Ага, знаете что, вот у нас по-русски и татары говорят, и русские говорят. Хрен нахрен менять, время терять. Надо, устал уже народ от этого, устал. Что-нибудь такое надо, обновляться надо. Обои ведь тоже меняем в квартирах, правильно? Да. Менять надо. Ну, таких людей не знаю. Есть она, нет. Ну, она найдется. Россия большая, ведь? Да?
Ой, я вас обожаю. Спасибо вам большое за этот звонок. И Александр Андреевич из Соликамска. Здравствуйте.
Да, говорите, здравствуйте, Елена. Я вас очень уважаю и люблю.
Спасибо, как мы все друг друга любим здесь. Как хорошо прям. Мы как Дмитрий Анатольевич прям такие же.
Я вас не вопрос вообще. Говорят про Америку и прочее. Я вообще Америку уважаю и люблю. Потому что я прожил такую жизнь. Родился. Мама моя, нас, когда мы жили бедно в этой системе, в советской, вот, и она нам говорила, мы тогда, она, когда порошок этот американский нам делала, она говорила, нас американцы спасли от голода, когда мы жили в 40-х годах. Угу. Вот. Так. Она говорила, американцы нас спасли
хорошо
от голода.
Хорошо, Александр Андреевич, подождите, пожалуйста, а вот как это, вот я что-то никак с Дмитрием Анатольевичем не увижу, а Дмитрий Анатольевич, вы как относитесь? К Америке мы поняли, а вот с ним-то как у нас отношения? Как у нас с Медведем отношения складываются? С Америкой мы поняли, что хорошо. А как
с... Что у вас там говорят? Здрасте. Что там у вас?
Это что-то такое фантастическая задержка. Вы нас еще и смотрите по телевизору сейчас, да?
Да.
Надо же. Выключите его. И ответьте, что у вас говорят в Соликамске про Дмитрия Медведева. Выключите, иначе мы вас будем отключать.
Про Медведева все можешь говорить. Про этого балбеса. Вообще я не понимаю, Что такое? Что они делают? Я уже на пенсии, человек.
Да.
Ну, я немец сам по себе, Габерман Александр Андреевич.
Да.
Нас спасла Америка.
Все, спасибо большое. Мы все у вас очень хорошо поняли. И я все-таки обращаюсь. У нас огромные идут задержки по звуку между видеотрансляцией и аудиотрансляцией. Поэтому, пожалуйста, выключайте свои гаджеты в то время, как вы с нами разговариваете по телефону. Потому что иначе мы слушаем старый кусок эфира, который был там 3 минуты назад. Сами себя слушаем. Ну, я не знаю, давайте вот мы что-то хорошее скажем нашим слушателям из выступления Дмитрия Анатольевича. Например, когда ему говорят журналисты, что вот Силуанов дает прогнозы, что если в следующем году раздербаним там фонд этот
резервный,
ничего уже не останется. На что он говорит? Он должен давать апокалиптические, он должен драматизировать. Любой министр финансов драматизирует. То есть не надо бояться того, что фонд будет там раздербанен. Или ему говорят про импортозамещение, ну, про то, что мы от этого отказались, от того отказались, и продуктов не поставляют нам. На что он говорит, что зато у нас включен механизм импортозамещения, оно приносит результаты. Нам говорили о том, что у вас будут пустые полки, полок пустых нет. На полках все порядке, говорит Дмитрий Анатольевич. Да, цены выросли где-то больше, где-то меньше, но, тем не менее, это действительно вот факт, что все на полках есть. Ну, что вы скажете про него? Что он кремлевский мечтатель или что он должен так говорить по работе?
Ну, он, конечно, должен так говорить по работе, с одной стороны. С другой стороны, конечно, все это, вообще все, что он рассказывал про экономику, сильно напоминало анекдот про 90-х годов, а мы в некотором смысле, но, к сожалению, не политически, а экономически возвращаемся в 90-е. Вот, когда, да, новый русский видит человека, который там нищего на дороге, тот говорит, что я не ел уже 3 дня, он говорит, надо, батенька, себя заставлять. Да. Вот он, на самом деле, мне кажется, вот примерно в таком духе все это выступление было выдержано. Вопрос вот в чем. Конечно, на публику, и понятно, что все равно это что транслируется по федеральным каналам, поскольку транслируется по федеральным каналам, я думаю, что если бы он, например, только в эфире «Дождя» разговаривал, возможно, он что-то иначе про экономику говорил. Но в целом, понятно, стране власть должна демонстрировать абсолютную уверенность в своей правоте, с одной стороны, а с другой стороны, то, что все под контролем, и то, что все в экономике хорошо. Причем она должна делать независимо от того, что на самом деле происходит в экономике, потому что сама власть так себя поставила, что она лишила себя права на ошибку. Она всегда говорит, я не ошибаюсь.
И на правду. Лишила себя права на правду.
Что это как раз, на самом деле, для нее, ее делает более уязвимой, к великому сожалению. Она этого не понимает. И мне кажется, что эта власть уже этого не поймет, что так она себя поставила, что она лишила себя правды говорить хоть что-то близкое к истине, в том числе по отношению к экономике. Другое дело, что, в общем, пустые прилавки не обманешь. Мы, например, да, сейчас скоро будет год с того момента, как у нас была очередная сильная девальвация рубля, и тогда люди себя вели, все эти люди, которые, в общем, поддерживают власть, как и дальнобойщики, которые, кстати говоря, тоже не против власти, безусловно, и не против этого курса российского, и не понимают, что этот курс прямо ведет в том числе к тому, что пришлось вводить сбор на них. Вот так вот, эти люди, значит, они скупали непатриотично доллары, бытовую технику, у кого было меньше денег, непатриотично скупали гречку, да, и делали запас, а потом не знали, куда от нее избавиться. То есть, на самом деле, как только кризис доходит до человека, он себя все равно ведет, независимо от политических взглядов, примерно одинаково. И надеяться на то, что если кризис в экономике будет усугубляться, называйте это дело новой реальностью, торжеством справедливости, значит, говорите, что мы так и рассчитывали. От этого ничего не изменится, потому что пока мы видим, что российская экономика, ну, если говорить резко, катится в тартарары, если говорить менее резко, находится на траектории падения, и политический выход из этой ситуации еще какой-то можно прогнозировать, но чисто экономического выхода, на мой взгляд, не существует, потому что нынешняя экономическая ситуация является прямым следствием того политического курса, который проводит Россия.
Интересно, знаете, что я еще подумала? Что ведь при... Ну, я не спросила это, наверное, должна была у Михаила Фишмана спросить, но не спросила, и думаю, что, наверное, не ошибусь с ответом, который бы он дал, что существуют некие правила игры. Вот, например, вопрос о дальнобойщиках, он не смог включить фамилию Ротенберг. Я думаю, что не случайно, хотя Михаил смелый человек и так далее, но ведь это же друг Путина, которому отдана вот эта система взимания этой платы. И ведь это же самый существенный во всей этой истории вопрос, что почему этот человек получил право распоряжаться или там собирать вот эти вот, вот эту дань, или как там она называется. Вот это важно. Но что бы мог ответить Медведев, если прозвучала эта фамилия?
Ответил, да. Да. Неизвестно, является ли он, собственно говоря, не является ли семейство Ротенбергов каким-то противником Медведева. В общем, я сильно в этом сомневаюсь. Но проблема стоит в том, что в некотором смысле так было всегда. То есть на самом-то деле у нас способ распределения там госконтрактов и госпривилегий, он в значительной мере остался, вообще говоря, монархическим. В этом смысле Россия, к великому сожалению, заимствует худшее, что было в монархии. Да, то есть, на самом деле, в этом смысле мы можем говорить о некотором таком дворе, который сложился. Вот, другое дело, что у этих людей, действительно, которые привыкли, собственно, и владеть Россией, у них кончаются ресурсы. И вот как они будут реагировать, как они будут реагировать, народ может безмолвствовать, может чуть-чуть покрикивать, но как будут реагировать люди, которые были хозяевами страны на исчезновение или усекновение своих ресурсов, вот это большой вопрос.
Вот это очень интересно, что та революция, о которой мечтает Михаил Ходорковский, она может быть, опять же, основана, все надежды у него на эту революцию могут быть связаны только с его бывшими коллегами. Это, опять же, людьми бизнеса.
Ну, или с бывшими коллегами, или с теми, кто его в некотором смысле победил, вот если это в таких категориях обсуждать.
Ну вот из этой команды. Мы завершаем на этом программу «Лицом к событию» на волнах Радио Свобода, где обсуждали пресс-конференцию Дмитрия Анатольевича Медведева.